нас сегодня начало специальной серии проповедей, которую мы посвящаем одной и той же теме вот уже несколько лет. Если вы помните, в 2009 году, в 2008 точнее, мы начали эту первую серию, которая касалась нашего характера. Я вам несколько слов скажу причину, почему я решил раз в год делать специальное время, брать несколько недель для того, чтобы специально сфокусироваться на ряде вопросов, касающихся нашей личности. Дело в том, что когда мы наблюдаем за христианством, мы наблюдаем за многими верующими, за церквями, за тем, как живет народ Божий в разных местах, там в России, в Украине, здесь в Америке, разные верующие и русские, и американцы, и самых разных других национальностей, мы обнаруживаем такую особенность. Народ склонен к тому, чтобы посещать церковь, признавать тот факт, что Бог есть, участвовать в служении, делать какие-то божественные, нужные церкви или нужные делу Божьему дела. И все это хорошо, и все это правильно, это действительно нужно. Но, к большому сожалению, очень многие люди, участвуя вот в этих всех религиозных активностях, не получают самого главного. Они сами по себе остаются слабыми, остаются бедными, они мелкие люди, то есть у них нет достаточно силы внутри, чтобы наслаждаться христианством. У них нет достаточно богатства своей личности, своей жизни, чтобы этого богатства хватало на других, чтобы они способны были изливать через край эту жизнь, как Христос когда-то сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели ее с избытком». Я задал себе вопрос, почему так? Почему так много людей читают Библию, соприкасаются с проповедями каждое воскресенье или на неделю несколько раз? Почему они при всем этом так и не получают вот этой красоты, этой мощи жизни, которую Бог дал нам через Господа нашего Иисуса Христа? И я обнаружил, что, изучая Священное Писание, мы сознательно или несознательно, или по каким-то другим причинам, мы избегаем, мы уходим от прямого столкновения или соприкосновения лицом к лицу с фактом того, что Бог хочет сделать лично с нами. Что Он делает каждый день настойчиво и серьезно с личностью каждого из нас, каждого христианина. Я решил посвятить специальное время. Каждый год мы берем несколько недель, как я уже сказал, в 2008 году это была серия проповедей «Истинно свободный». И если вы помните, эта серия действительно поменяла, освободила очень многих людей. Я лично соприкоснулся со многими людьми в нашей церкви и вне нашей церкви, которые свидетельствовали о том, что эта серия проповедей, которая была основана на Евангелии Иоанна, помните, 8 глава, 32 стих, «И познайте истину, истина сделает вас свободными», что она действительно помогла увидеть сущность того, что Иисус Христос делает в сердце верующего человека. После этого была серия в 2009 году, серия «Сильные в Боге», и мы касались того, каким образом вот этот свободный человек, он сталкивается с давлением, которое больше его, каким образом он может иметь силу, реальную силу, как вы можете иметь эту реальную силу, чтобы жить. Вот, и это было, это такой сиквел был, или продолжение той первой темы. Вот, в 2010 году, в прошлом году, у нас была серия проповедей «Созидающая зрелость», где мы говорили о том, как мы, верующие люди, можем не только иметь свободу и силу жить, но как мы можем оказывать влияние на тех людей, которые вокруг нас, созидающие влияние. Если вы по каким-то причинам не слышали этих проповедей, я настоятельно вам рекомендую, пожалуйста, найди время, они у нас на нашем сайте есть все, возьмите или диски можете приобрести, возьмите и прослушайте их по порядку. «Истинно свободны, сильные в Боге и созидающая зрелость». Потому что вот эта серия проповедей, которая продлится у нас до Нового года, она фокусируется, это продолжение всех этих трех, она фокусируется на очень интересном и важном вопросе, касающемся нашей жизни, может быть, как никогда близко. Я назвал всю эту серию проповедей одним названием «Плод Духа». По простой причине, мы будем изучать два стиха. За эти 10 проповедей мы будем касаться двух стихов. Послание Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Как я уже сказал, что суть этих проповедей заключается в том, чтобы помочь нам жить, чтобы обогатить вашу жизнь, чтобы взять и благодать, благословение, богатство Иисуса Христа принести на уровень практики, той, которую мы ощущаем каждый Божий день. Чтобы это было не в теории, чтобы это было не только на словах, а чтобы каждый христианин по-настоящему мог жить Иисусом Христом. Как я уже сказал, что эта проповедь, она делает следующий шаг, и она проникает глубже в сущность нашей жизни во Христе. Мы будем говорить о том, что Дух Святой делает внутри нас, изменяя нас и наполняя нас собой. Дело в том, что наша свобода, наша сила и наша влиятельность в Иисусе Христе, они реально зависят от того, насколько Дух Святой произвел свою работу внутри фабрики нашей души, то есть в структуре того, кто мы есть. Когда мы говорим о свободе, эта свобода достигается, Христос говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Так вот, многие склонны считать, что этот процесс познания истины касается только пополнения информации своего мозга. В действительности это не так. Чтобы познать истину, истина должна сделать свободными, эта истина должна структуру того, кто мы есть, изменить. И вот сегодня мы будем говорить о следующем шаге. О более глубоком анализе того, что это значит, что же делает истина внутри нас при воздействии Святого Духа. Апостол Павел обратился к этой теме в послании к Галатам в одном из аргументов, в котором он объяснял сущность спасения по благодати. Если вы помните, послание к Галатам касается основной или очень серьезной проблемы, которая была тогда в церквях. Проблема была в следующем. После того, когда люди обратились к Богу, возникло мнение или определенная реакция на спасение, которое проповедано было апостолами, спасение через Голгофский крест Иисуса Христа. Появились люди, которые стали говорить о том, что спасение по благодати – это очень хорошо, но когда человек спасается Христом, он должен, плюс к этому, исполнить закон, который регулирует жизнь. И вот апостол объясняет, что это не так, и в этом объяснении он глубоко касается сущности того, что же делает благодать, чтобы показать людям, что закон уже не имеет смысла и не имеет силы в данном случае. Давайте прочитаем эти стихи. Мы потом будем касаться еще общего контекста и того аргумента, который представлен здесь апостолом Павлом, для того, чтобы мы могли яснее видеть смысл этих слов. Но сейчас прочитаем эти два стиха. Послание Галатам, 5 глава, мы говорим с 22 стиха. Читаем с 22 стиха. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Как я уже сказал, мы будем изучать вот эти два стиха, 10 проповедей, и мы остановимся детально на каждом слове этих двух стихов, потому что они содержат в себе огромное богатство, которое способно обогатить вашу и мою жизнь. Мы будем внимательно изучать все то, что связано с этими плодами или этими разными гранями плода Духа. Сегодня мы сфокусируем наше внимание на главной фразе этого стиха, на этих трех словах «плод же Духа». Мы посмотрим, о чем идет здесь речь, почему апостол говорит вот в этом своем контексте или в этом аргументе, почему он касается того, что делает Дух Святой в жизни верующего человека и что из себя представляет эта работа. Как я уже сказал, эта короткая фраза, она включает в себя очень много. Дело в том, что она представляет собой реальную точку пересечения Божьего и человеческого. Мы всегда говорим о том, что Бог, Он действует в нас, Он обогащает, Он благословляет. Но как это действие происходит? И очень интересно, когда мы подбираемся, подходим к самой точечке, вот там, где соприкасается Божье и человеческое, вот там, где генерируется Божье в человеческом. Когда мы говорим о фразе «плод Духа», эта фраза достаточно богата, и она очень часто вызывает самые разные мнения и самые разные кривотолки. Мы попробуем сначала разобраться, что же это такое? Что такое плод Духа? И потом посмотрим, как этот плод генерируется. И потом на протяжении последующих 9 проповедей мы будем рассматривать качество за качеством этого плода и смотреть, как они генерируются Святым Духом в нашей жизни. Итак, что такое плод Духа? Как я уже говорил, всякое слово в Писании имеет смысл. Это особенно важно помнить, когда речь идет о вопросах духовных. Мы склонны к тому, что мы читаем разные духовные фразы, и мы, в общем-то, имеем представление о том, что эти фразы каким-то образом связаны с христианством, с верой, с религией. Но очень часто мы не совсем понимаем, что же это на практике означает, как это касается нас реально. Я хотел бы, чтобы мы не прошли вот точно так же мимо этих слов. Нам нужно точно знать, что это такое, для того, чтобы мы могли иметь наше отношение или понимать, каким образом этот плод имеет место в нашем сердце, в нашей жизни. Мы посмотрим сначала на источник этого плода. Первое, на чем нужно остановиться, кто производит плод? Проблема в следующем. Дело в том, что есть два варианта. Есть один вариант, что это плод Духа Святого, или это плод Духа Человеческого. Причина, почему эти два варианта возникают, заключается в том, что в древнегреческом языке, на котором написан Новый Завет, нет заглавных букв. Там все только прописные. То есть автор, который писал, он не мог выделить с большой буквы, написать «плод же Духа», «пневма» — это греческое слово, и поставить там это большое «пи». Он не мог, не было тогда таких вариантов, не писали так. Поэтому, когда вы встречаете в вашей Библии что-то, начинающееся с большой буквы, знаете, что это решение переводчика. То есть, когда переводчик переводил этот стих, он анализировал контекст и все имеющиеся у него данные, и он посчитал, что здесь нужно писать с большой буквы «плод же Духа» с большого «Д» или с маленького. Если вы посмотрите в вашей Библии, то вы обнаружите, что во всех русских Библиях написано с маленькой буквы, почти во всех, или так скажем, во многих английских Библиях написано с большой буквы. Это значит, что те, которые переводили на английский язык, думали, что это плод Духа Святого. Те, которые переводили на русский язык, думали, что это плод Духа Человеческого. Это очень серьезный вопрос. Нам нужно сначала разобраться, что же это за плод, откуда он исходит, прежде чем мы можем в действительности продолжать дальше и понимать, как это касается нас, понимать, что практически Бог делает здесь или для чего эти слова написаны здесь. Есть две причины или две точки зрения, почему одни переводчики переводят так, другие переводят так. Дело в том, что когда мы смотрим на эти слова, посмотрите еще раз, у меня здесь стоит синодальный перевод, плод же Духа, вы видите маленькая буква здесь. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Я хочу вам сказать два основания. Одно основание иметь здесь большую букву, и другое основание иметь здесь маленькую букву. Основание иметь большую букву заключается в одном. Люди прекрасно понимают, что все это человек не может генерировать. Что вот это качество неба, это Божье качество. Это качество Божьего Духа, который приходит в нашу жизнь. И поэтому переводчики склонны написать здесь действительно, что это Дух Святой. Но есть другой фактор, это ближайший контекст. Если вы посмотрите на 17 стих, Галатам 5, 17, здесь написано: «Ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Здесь ясно, речь идет о возрожденном духе человека. Это не, речь не идет о том, что внешнее сопротивление нашей плоти, это внутреннее сопротивление. Весь аргумент Павлов построен на том, что это внутреннее сопротивление. Это война внутренняя, война ветхой природы и война новой природы. То есть в данном случае ясно, что дух указывает на новую природу, которую человек получил в результате покаяния. Поэтому, скорее всего, анализируя все эти факторы, мы можем прийти к выводу, что речь, скорее всего, идет здесь о следующем. Речь идет о плоде Святого Духа, который он имеет в нашем духе. То есть Дух Святой, придя в жизнь человека, возродив дух человека свыше, он достигает определенной перемены внутри нас. Этот плод, генерируемый Духом Святым внутри нашего духа. На это есть очень много аргументов или много факторов, которые подтверждают это. У меня нет сейчас возможности прочитать вам все. Я прочитаю несколько только из разных мест Священного Писания. Посмотрите 1 Иоанна 3:9. Здесь написано следующее. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». То есть новая природа не делает греха. Почему? Здесь написано, потому что семя его, то есть семя Божье, то есть Божий Дух, пребывает в нем. И дальше, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот здесь точка соприкосновения. Это когда Дух Святой входит в природу человека, и когда он оказывает определенное влияние на ее качество, она не приемлет грех. Это влияние Божьего Духа на новую, возрожденную от Духа природу человека. Эндрю Мирей когда-то писал на эту тему, известный проповедник прошлого. Он писал следующее. «Когда Бог дает Духа Святого, его главной целью является формирование святого характера». То есть Дух Святой, приходя в жизнь, его главный плод внутри нашего духа, внутри нашей личности, внутри нашего характера. Другими словами, плод Духа – это результат действия Святого Духа в сердце человека, практически трансформирующий структуру его характера и его жизни. То есть мы можем для себя сделать такой вывод. Когда мы говорим о плоде Духа, речь идет о том, что это результат действия Духа Святого в духе рожденного свыше человека, ведущий к его реальному уподоблению Иисусу Христу. И мы посмотрим на это еще немножечко глубже, немножко детальнее, чуть-чуть дальше в процессе нашей проповеди. Здесь важно отметить, что плод всегда является признаком зрелости. То есть, когда мы говорим о том, кто приносит плод, приносят плоды те, которые немножечко стали более зрелыми. Очень известный человек Джерри Уайт, это бывший президент миссии «Навигаторы», он до того провел в армии, был major general, был летчиком много лет, и потом он стал президентом миссии «Навигаторы». И он когда-то говорил, он буквально несколько лет назад только ушел на пенсию окончательно, он говорил следующее об этом. «Размышляя о значении зрелости, я понял, что существует основной признак зрелости. В человеческой физической сфере зрелость измеряется способностью к рождению детей, то есть воспроизводству, потомства. Зрелый человек – это тогда физически, тогда, когда он способен производить потомство. Дерево считается зрелым тогда, когда оно приносит плод. Во всем творении способность производить плод является основным признаком зрелости. Это же можно сказать и о духовной сфере. Зрелый верующий приносит два типа плода. Первый – это плод характера и святости жизни. Второй – стать духовным родителем, приведя кого-то ко Христу или же усыновляя духовного младенца, помогая в его росте во Христе». Мы сегодня сфокусируем наше внимание на первом плоде. На протяжении этих всех недель мы будем фокусироваться на том, каким образом этот первый плод генерируется, чтобы стал возможным второй. Сегодня вечером, кстати, мы будем говорить о втором, о том, как мы оказываем влияние на людей, которые нас окружают. Таким образом, все христиане должны производить плод, прогрессируя в нем по мере своего духовного роста. То есть причина того, почему так много людей имеют глубокую проблему в том, что у них слабо просматривается плод Духа в жизни, заключается в отсутствии реального прогресса в их процессе духовной зрелости. Итак, это источник плода, откуда он появляется. Давайте посмотрим на второе, его качество. Что же это такое? В чем выражается плод Святого Духа, действующего в духе человеческом или в детях, в возрожденном духе детей Божьих? Это очень важный вопрос. Дело в том, что, будучи разумными людьми, большинство из нас измеряют смысл или успех своей жизни теми или иными достижениями. Например, если вы проработали неделю и не заработали ничего, вы понимаете, что это бессмысленно. Вы будете думать, как поменять свой подход к работе, потому что вы ничего не достигли. Когда человек ходит в школу, то ему родители говорят, что ты ходишь туда не штаны протирать, а знания получать. То есть определенный измеритель того, что человек получает знания. И так в любом деле есть, мы измеряем свою жизнь плодом. Люди, не знающие Бога, имеют свои цели в земных достижениях. Например, есть пословица такая русская, которая говорит, что человек за свою жизнь должен посадить дерево, воспитать сына и построить дом. Это определенное измерение смысла жизни. Вот человек прожил, и он чего-то достиг. Когда мы говорим о христианском смысле жизни, то мы видим, что Священное Писание говорит о том, что христианский смысл жизни измеряется духовными достижениями. Это действительно более далеко идущий смысл, потому что он не заканчивается земными достижениями. Есть самые разные земные, вернее, духовные достижения. Например, одно из них применяется апостолом Павлом, когда он говорит, применяет слово «плод», говоря о своем возможном служении в Риме. Посмотрите, Римлянам 1:13 написано: «Не хочу оставить, братья, вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. Дальше, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». В чем заключается этот плод? Этот тип плода, он производится в результате служения христианина, то есть спасенные души и созидающиеся в Иисусе Христе, церкви, души и так далее. То есть апостол говорит, что он хочет иметь плод в Риме. Это означает, что там будут люди, которые придут ко Христу, и там будет его влияние, которое позволит людям быть более зрелыми в Иисусе Христе. Но как мы уже останавливались или отмечали из цитаты этого человека Джерри Уайт, мы говорили о том, что есть два уровня духовных плодов. Первый плод – это то, что происходит в нас. Так вот, второй плод, он возможен настолько, насколько возможен или настолько реален плод Духа Святого внутри нас. И об этих плодах достаточно много сказано в Писании. Давайте посмотрим Римлянам 6:22. Апостол говорит о святости, как о продукте освящения, о плоде того, что Дух Святой делает внутри нас, побуждая нас к тому, чтобы освобождаться от греха и быть более подобными Иисусу Христу. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Плод, то есть то, что генерирует человек под воздействием Духа Святого. Он освобождается от греха и становится более похожим на Иисуса Христа. В другом месте он называет плодом Духа благость, праведность и истину. Посмотрите Ефесянам 5:8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Заметьте, все это касается внутреннего характера человека, это касается сущности личности. Это не то, что человек делает, не то, что он производит, а то, кто он есть. Текст из послания Галатам, на мой взгляд, проникает наиболее глубоко, в самую сердцевину работы Духа Святого в сердце. Он говорит о преображении его характера, о трансформации базовой сущности того, кто он есть. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Заметьте, это то, что Дух Святой реально производит в человеке так, что эти качества становятся качествами нашими, качествами нашего духа. Почитайте еще раз эти слова. Попробуйте глубоко проникнуть, посмотреть на то, что происходит в вашем сердце. Дух Святой, который сейчас работает в сердце каждого верующего человека. Если вы познали Иисуса Христа, если вы верующий человек, то это касается вас. Вот Дух Святой приносит с собой определенное влияние, определенную работу. И апостол Павел говорит, плод же Духа, и происходит вот эта внутренняя трансформация базовой сущности того, кто мы есть. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И дальше сказано, на таковых нет закона. Как я уже сказал, что в послании Галатам апостол отвечает на возражение иудейских законников, которые говорили следующее. Они говорили, мы понимаем спасение по благодати. Мы понимаем, что нужен крест Христов. Мы понимаем, что жертва была принесена на Голгофском кресте. Но а как же жить без закона? Без закона Моисеева. Они привыкли, что закон Моисеев служил определенной внешней структурой, которая регулировала человеческое поведение. Закон проводил черту и говорил, вот туда нельзя, вот сюда нельзя, вот здесь не ходить, вот туда не смотреть, вот об этом не думать. То есть была определенная черта, внешние рамки, которые помогали удерживать человека в определенных границах. Это было тысячелетие, вы понимаете, люди привыкли думать так. Они пропитаны были этим. Кстати, и сегодня очень многие люди привыкли думать так. И апостол им объясняет. Апостол говорит, нет, подождите. Мы не говорим о том, что закон не был нужен. Мы не говорим о том, что закон плох. Но мы говорим о том, что когда Иисус Христос принес спасение по благодати, сущность этого спасения совершенно отличается от всего того, что было известно ранее. Сущность его заключается в том, что Бог приносит внутрь человека такие структурные изменения, когда его поведение регулируется уже не внешними ограничивающими факторами. Оно регулируется самой сутью его личности, его обновленной личности. Вот почему он перечисляет и говорит, вот кто такой новый человек. Он не говорит о том, что закон он плох. Он говорит, он теперь, в нем нет необходимости. Внутри есть качественная перемена этого человека. В результате спасенные по благодати люди, они обретают этот внутренний стержень, который намного лучше выполняет функцию регулятора поведения. В большом смысле, вся христианская жизнь, ее развитие и рост сосредоточены на прогрессе внутреннего преображения человека в образ Иисуса Христа. Когда мы говорим о этих качествах, я хотел бы отметить, что эти качества, они имеют что-то общее. Все 9 качеств имеют очень большую связывающую базу. Суть заключается в том, что все эти качества являются или напрямую эмоциями, или они очень тесно связаны с эмоциями. То есть, когда мы будем исследовать эти качества, когда мы будем говорить о плоде Духа, мы касаемся чрезвычайно важного вопроса. Мы говорим о том, что Дух Святой приходит внутрь человека, и Он не просто ему дает знания. Существует вечность, существует ад и существует рай. Для того, чтобы тебе не попасть в ад, а быть в раю, для этого тебе нужно принять Иисуса Христа, отдать Ему свою жизнь, Поверовать в Его господство и жить, подчиняясь Ему господству, Его господству. Это все правильно, это все очень хорошо, но это все касается знания. Так вот, когда с человеком это произошло, вот тогда Дух Святой входит внутрь человека, и тогда Дух Святой, Он специально фокусируется, и Он изменяет его чувства, его желания и его attitude, или отношение к реальности. То есть, когда мы говорим о плоде Духа, мы говорим о том, что все эти девять качеств плода или результата действия Духа Божьего в возрожденной личности человека, они все или напрямую относятся к категории эмоций, или же очень тесно связаны с ними. Посмотрите еще раз. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На это есть несколько причин, почему мы делаем это ясное утверждение. Ну, во-первых, анализ этих слов говорит о том, что это действительно так. Во-вторых, посмотрите немножечко выше. 5 глава, 17 стих, мы уже читали этот стих. Здесь написано следующее, смотрите. «Ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти». Слово «желает» оно implied, то есть оно подразумевается и во второй фразе. «Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти». То есть, когда мы говорим о плоде Духа, о котором сказано в 22 стихе, речь идет о том, что плоть желает, это сфера чувств, желаний и отношений, и Дух желает. Этот Дух желающий приходит к нам, и Он учит нас желать. Он действительно изменяет то, что мы хотим. Это революционный фактор в христианстве. Это революционный фактор в нашей жизни. Очень многие христиане, они живут так, они подходят к своему христианству, они читают Библию, но они никогда не понимают, что Дух Святой должен изменить наши чувства и наши желания. И в этом главная его цель, в этом самая сердцевина того, что он делает. Слово «желает» – «эпитумео». Как я уже сказал, оно стоит, это сильное желание. Оно часто переводится как похоть, чтобы подчеркнуть, что это очень безудержное желание. Оно не обязательно связано с похотью, но оно связано с безудержностью желания. И вот здесь сказано, оно относится как к плоти, так и к духу. То есть это и определяет духовную борьбу. Есть два желания, дух желает. Есть еще одна причина. Трансформация желаний и чувств является реальным индикатором трансформации ума. То есть пока человек говорит о том, что он новый человек, и он поменял свою точку зрения на тот или иной вопрос, но если эта трансформация не пропиталась на уровень его желаний и чувств, это значит, что большого прогресса в его жизни еще нет. Есть третья причина. Чувства и желания и отношения человека к реальности, к тому, что его окружает, они играют важнейшую роль в определении его действий и поступков. Заметьте, как очень часто вы понимаете, что нужно поступить так, а хотите другого. Вы понимаете, что одну булочку, которую вы съели, уже достаточно, а хотите вторую. У вас есть желание, и очень редко кто удерживается в том, чтобы ее не взять. Некоторые, кто больше следит за своим здоровьем или фигурой. Вы понимаете много, что вам не нужно ходить туда или не нужно тратить время на это, но вы хотите и вы делаете это не потому, что вы понимаете, а потому, что вы желаете этого. То есть, когда мы говорим о реальном деле, которое мы производим, оно складывается из понимания и из желания. Вы сколько угодно понимаете, как правильно, но если вы не научитесь желать того, что правильно, вам будет очень трудно делать то, что правильно. Вот почему плод Духа связан с чувствами и желаниями, с переменой чувств и желаний. И последнее. Чувства и желания являются сферой, в которой люди в наибольшей степени ощущают жизнь. Когда вы говорите о том, что вам хорошо, вы удовлетворены, речь идет о чувствах. Речь идет не о том, что вы знаете, что земля вертится, и она не соскочит со своей оси. Вы просто ощущаете теплую погоду или восхищаетесь красивым видом или еще чем-то. То есть, когда мы говорим о сферах чувств, о сфере чувств, она чрезвычайно важная сфера. Вот почему Дух Святой, приходя в жизнь человека, он фокусирует свое внимание, его главная цель – поменять, достичь трансформации наших с вами чувств. Итак, мы можем подвести итог этой первой части. Плод Духа – это результат действия Святого Духа в духе человека. Действие, которое ведет к изменению его чувств и желаний. Действие, которое преображает их в чувства и желания Иисуса Христа. Вот о чем мы будем говорить. На протяжении этих 10 недель, 10 воскресений, мы будем говорить о том, что делает Дух Святой с нашими чувствами и с нашими желаниями. Так это первая часть. Вторая. Как производится плод Духа? Как я уже сказал, что плод Духа – это сложное явление, которое включает в себя действие Божие, выражающееся в изменении самого человека или внутренней составляющей человека. Достижение и генерирование этого плода в жизни интерпретируется христианами по-разному. Пожалуй, две самых больших ошибки, которые можно назвать в подходе к плоду Духа. Первая ошибка заключается в том, что люди понимают это или они минимизируют Божью составляющую в этом процессе. И поэтому все, к чему сводится вся эта работа, заключается в том, что человек сам пытается любить, пытается радоваться. Я встречал многих христиан, много разных произведений, много фактов, которые говорят: «Let's rejoice», «Давайте радоваться». Они могут музыку какую-то радостную, они могут сказать: «Мы дети царя, аллилуйя». Но дело в том, что это все вот сверху побушевало, а внутри нет радости. Внутри нет вот этого глубокого состояния перестройки структуры личности. Поэтому она, знаете, всплеск такой произошел и быстренько упал, пошел на нет. Спала до ноля. Есть другой подход. Есть другой подход, который минимизирует человеческую составляющую. Он известен в английском языке очень часто под фразой «let go and let God». То есть «отпусти и позволь Богу». «Let go and let God» – это значит, люди говорят: «Ты пробовал, у тебя не получается, тебе релакс». Просто расслабься и позволь Богу самому наполнить тебя радостью, наполнить тебя миром, наполнить тебя всеми остальными составляющими этого Духа. Как я уже сказал, как одна, так и другая крайность, это две крайности, они лишают человека настоящего понимания процесса того, что Бог делает внутри нас. Апостол Павел утверждает, что качества, которые перечислены им здесь, являются природными качествами Святого Духа. То есть, когда он говорит «плод же Духа», он говорит, это Святой Дух, это Дух любви, это Дух радости. То есть, он любит, он радуется, он имеет мир. Это его природные качества, он долготерпит, он благ. По самой сути своей. Это для него естественно, это его природа, это то, чем он дышит, это то, чем он живет. Он кроток. Ему характерна верность, вера или верность, воздержание. То есть это то, что приносит Дух Святой естественно в нас. Плод – это то, что естественно, начинает генерировать наша природа под воздействием Святого Духа. Это плод Духа, это когда то, что естественное для Духа Святого, становится естественным для нашего Духа. То есть вот здесь существует такой процесс penetration, когда он пропитывает, когда он проникает в наш Дух все больше и больше. Вот это процесс генерирования плода. Мы посмотрим на него немножечко поподробнее. Три ступени, которые мы можем видеть, или три шага. Первый шаг – это искреннее отречение от самого себя. То есть, когда Дух Святой входит в жизнь человека, первое, с чем он сталкивается с сопротивлением человеческого «я». То есть, для того, чтобы плод Духа занял место в нашем духе, ему нужно сначала преодолеть препятствие, которое там есть. Там уже есть наши чувства, Там уже есть наши желания, там уже есть наши отношения, с которыми мы родились. И они настолько естественны для нашей ветхой природы, что мы не привыкли функционировать вне их. Так вот, для того, чтобы качество, для того, чтобы чувства, желания и отношения Духа Святого проникли внутрь нас и стали нашими, для этого необходимо нам сначала отказаться, отречься, умереть для своих собственных чувств, для своих собственных желаний. Об этом очень много сказано в разных местах Писания. Посмотрите, Луки 9:23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, первое, с чего нужно начать, отвергни себя. И возьми крест твой и следуй за мною. И вы читаете многие другие тексты, и они постоянно говорят, первое, с чего начинается христианство, первый шаг, который должен совершаться, должен делаться в процессе всей жизни, это последовательное, постоянное и сознательное и настойчивое отречение от самого себя, от своего собственного «я», от доминирующего «я». Послание к Галатам. Апостол показывает, что плод Духа противопоставляется делам плоти. Посмотрите еще раз 16 и 17 стихи. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть есть два взаимоисключающих типа действий. Один тип действий, в котором мы родились, это естественная ветхая природа. Другой тип действий – это действия, продиктованные Духом Божьим, которые воздействуют на наш обновленный дух. 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, дух желает противного плоти». Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Известный комментатор Ленский говорит об этом следующее. Ветхая природа в нас желает того, что противно новой природе. И наоборот. Две природы внутри нас находятся в состоянии постоянного конфликта друг с другом. Они не просто антагонисты, лежащие далеко друг от друга и желающие каждый своего. Они лежат анти, то есть лицом к лицу в постоянном столкновении. Вот поэтому Писание постоянно предупреждает о необходимости сознательного сокрушения нашего «я». Например, несколькими стихами позже апостол Павел в 6 главе послания Галатам говорит, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». То есть здесь два типа действий. Сеющий в плоть – это дающий волю плоти, дающий место плоти и плотским желаниям. Апостол подчеркивает, что христиане способны обманывать себя. Очень часто они попадают в ситуацию, когда они или вообще не задумываются, откуда это желание или это чувство, или же они находят оправдание этим чувствам. Например, чувство гнева оправдывается справедливостью. Чувство обиды тем, что с ним неправильно поступили. Самые разные похоти оправдываются тем, что это красиво, это стильно. Самые разные аспекты, в которых люди желают, явно желают того, что исходит из плоти, что генерируется плотью, они обрамляются чем-то, они говорят, ну по-другому невозможно. Попади в такую ситуацию, невозможно по-другому реагировать, чувствовать, желать или же иметь отношения. Стивен Олфорд, очень известный, один из сильнейших проповедников прошлого столетия, он был ирландец и жил последние годы в Соединенных Штатах Америки, замечательный проповедник, которого когда-то мне пришлось слышать. Он пишет следующее. «Хотя ветхая природа может подделывать некоторые плоды духа, она никогда не способна произвести полноценный характер Христа в нас. Когда Дух производит плод, славу получает Бог. И христианин не осознает своей особой духовности. С другой стороны, когда действует плоть, человек внутри гордится собой и доволен, когда другие похвально говорят о нем». Заметьте, это одна из уловок, которую дьявол применяет для того, чтобы не допустить нашего роста. Что он делает? Он пытается научить нас любви, радости, миру, долготерпению и так далее, без умирания нашего «я», без отречения от самого себя. Вы встречали людей, которые не знают Бога, и которые более-менее любят, и которые более-менее радуются, и которые не воинственные, не враждебные, то есть более-менее есть мир? Очень часто происходит так. Человек приходит ко Христу, и для того, чтобы у него реальный плод Духа был, ему нужно сокрушение внутри себя, сокрушение своего «я». Это больно, это тяжело, это неприятно. Поэтому что человек делает? Он отказывается от сокрушения своего «я», и он говорит: «Я и так широкое сердце имею. Я и так лучше многих тех, которые вот такие уж верующие сильно». И он приобретает как бы какие-то духовные, похожие на духовные качества, но в действительности это не плод Духа. Это то, о чем Олфорд говорит здесь. Ветхая природа может подделывать некоторые плоды Духа. Разница заключается в следующем. Смотрите, когда плод Духа в действительности, христианин даже не осознает, что он духовный. Он просто живет. Это для него естественно любить, радоваться, терпеть, иметь мир в сердце. Когда речь идет о том, что действует плоть, то человек сделал добро, и он ожидает аплодисментов. Если эти аплодисменты не поступили, то тогда у него реакция: ну как же, ну сколько вам еще нужно сделать, чтобы вы заметили? Очень важная составляющая, очень важный элемент. Вот почему Писание категорично призывает не просто бороться с ветхой природой, но умерщвлять плотские дела. Римлянам 8:13. «Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Я хочу вам предложить упражнение, домашнее задание, которое я хочу попросить вас, чтобы вы попробовали делать до следующего воскресенья. И, может быть, вы привыкнете, будете его делать все время. Очень простое упражнение. Когда вы что-то хотите или имеете какое-либо чувство, вот у вас возникло какое-либо чувство, задайте себе вопрос: это чувство или желание генерируется вашей плотью или же это работа Духа Святого в вашем возрожденном духе? Я еще раз вам повторю эту фразу, чтобы вы запомнили. Когда вы что-то хотите или имеете какое-то чувство, задайте себе вопрос: это чувство или желание, оно генерируется вашей плотью или же это работа Духа Святого? Любое чувство. У нас же чувство постоянно. Кто-то прошел, посмотрел на нас так или по-другому, и у нас чувство. Задайте себе вопрос: это чувство от ветхой природы или это плод Духа? У нас что-то получилось или не получилось? Получилось, у нас возникает чувство. Какое чувство? Может быть, чувство гордыни от ветхой природы? Может быть, чувство славы Богу от Бога, действия Духа Святого? И так далее. В каждой конкретной ситуации. Я еще раз хочу вас попросить. Сделайте это задание на протяжении последующей недели. Попробуйте хотя бы некоторые ваши чувства проанализировать этим правилом. Когда вы что-то хотите или имеете какое-то чувство, задайте себе вопрос: это чувство или желание генерируется вашей ветхой природой, или же это работа Духа Святого в вашем возрожденном духе? Наша задача заключается в следующем: определять чувства плоти и умерщвлять их. Это ясно сказано, наша ответственность. Кто духом умерщвляет дела плотские? Неверующий человек не может этого делать. Почему? У него нет Духа Божьего внутреннего. Для него это естественно, он так живет, он не видит необходимости. Он может что-то улучшить немножечко, но он не видит необходимости в сознательном, постоянном отречении от желаний, чувств и отношений, attitudes, которые генерируются его ветхой природой. Так это первый шаг, который нам нужно сделать. Второй шаг. Для того, чтобы генерировался плод, это то, что касается нас. Мы говорим о том, что это Дух Святой генерирует плод, но он генерирует его в нас. Поэтому здесь есть наша составляющая, наша кооперация или наше соучастие в этом процессе, который делает Бог. Это сознательное подчинение себя Святому Духу. То есть, когда мы говорим о том, что Дух Святой, для которого естественно любить, радоваться, иметь мир, долготерпение и так далее. То есть Дух Святой приходит внутри, внутрь нас, и ему нужно место, поэтому нам нужно умирать для своих чувств и желаний. И теперь ему нужно, чтобы он пропитывал собой сущность того, кто мы есть. Очень хорошо написано в послании к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Заметьте, что здесь сказано. Первый шаг – не упивайтесь вином. Есть желание у людей. У людей есть желание попасть под влияние алкоголя. Оно может иметь разные там причины, но суть одно – это плотское желание. И он говорит, не упивайтесь вином, откажитесь от плотского желания. И дальше, но, противопоставление, исполняйтесь духом. И смотрите, что дух делает. Все то, что здесь перечислено, связано с сферой эмоций, желаний и отношений. Посмотрите, здесь сказано, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, слово «назидание» связано с истиной, которая воспринимается в контексте всей личности. Посмотрите, здесь представлены псалмы, словословие, песнопение. Это истина с реакцией на нее, с определенным отношением, выражаемым к ней. Наши «пая и воспевая в сердцах ваших Господу» – это чувство восхищения Богом, это чувство воздаяния славы Богу, это то, что Дух Святой делает. Благодаря всегда и за все Бога и Отца – это понимание того, что Бог сделал нам в искреннем отношении, отношении благодарности, attitude of thanksgiving. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, и посмотрите, повинуясь друг другу в страхе Божьем, перемена отношений между людьми. Повеление «исполняйтесь духом» стоит здесь в страдательном или пассивном залоге. То есть речь идет о том, что мы должны предоставить себя, чтобы Бог исполнил нас. Как я уже говорил, это не то, что генерируем мы сами. Это когда мы чувствительны к Святому Духу. Когда мы ищем Его, когда мы осознаем Его, когда мы понимаем Тот, кто Он есть. И когда мы подчиняемся Ему, когда мы становимся послушными. Стивен Олфорд так комментирует этот текст. Важно понимать, что когда Павел повелевал исполняться Духом, он использовал пассивный залог. Буквально его слова означали «пусть Дух исполняет вас». Достаточно ясно он подразумевал подчинение и отдачу себя под контроль Духа Святого в зависимости от Него и послушания Ему. Подчинять себя Святому Духу означает подчинить Ему свои желания, свои чувства, подчинить тому, что Он чувствует, и тому, что Он желает. Апостол Павел говорит в послании к Филиппийцам, 2 глава, 4 стих, «Не о себе каждый только заботьте, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Еще раз эта точка, друзья – в этом сущность духовной зрелости. Нам невозможно обойти процесс духовного роста, не имея дела с этой очень важной точкой, с точкой трансформации наших чувств, наших желаний. Нам очень важно иметь личное знание Господа Иисуса Христа. Вот почему Он жил на земле. Нам очень важно посвящать время тому, чтобы мы изучали, кто является, кем является наш Господь. Даже тогда, когда мы вспоминаем вечерю Господню, когда мы вспоминаем Его подвиг на Голгофском кресте, когда мы торжествуем в Его победе, нам нужно смотреть на Него, не только на то, что Он дал нам, не только на искупление, которое мы имеем, но смотреть на Него, на богатство личности Искупителя. Мы мало смотрим на Иисуса Христа, поэтому мы мало знаем Его характер. Мы мало знаем сущность Его качеств, Его желаний, Его чувств. Нам нужно поставить цель перед собой. Вот что значит исполняться Духом. Вот что значит иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он прожил на земле, Он имел чувствования. И Он хочет, чтобы мы, глядя на Него, понимая глубоко Его чувствования, чтобы мы ставили себя в положение открытости воздействия Духа Святого в нашей жизни. Когда-то апостолы проповедовали, апостол Петр в 5 главе Деяний апостолов, он подчеркнул очень важную фразу. Смотрите, 32 стих, он говорит: «Свидетели ему всем и мы, и Дух Святой, которого Бог дал кому? Повинующимся ему». Причина, почему Дух Святой не проникает вглубь нашего сердца, одна, или одна из причин, очень важная причина, мы не готовы повиноваться. Мы готовы даже изучать Иисуса Христа, но без внутренней готовности того, чтобы подчинить самого себя, отдать свое, чтобы он занял это место. Как я уже сказал, повиновение Иисусу Христу происходит прежде всего на уровне подчинения ему своих желаний, своих чувств и своих отношений. И в этом есть реальное погружение в Иисуса Христа. Очень много мест Священного Писания, мы будем их читать позже, они касаются, они ясно говорят о том, что наша радость – это радость Иисуса Христа, наш мир – это мир Божий, наше терпение – это терпение Божье. Ясно сказано, мы проанализируем эти тексты. Давайте посмотрим несколько из них сейчас. Смотрите, Филиппийцам 4:4 написано: «Радуйтесь всегда как? В Господе». То есть настолько мы можем радоваться, насколько Господня радость будет в нас. И нам нужно знать, что это такое. Нам нужно знать этот процесс, как он происходит. Несколькими стихами ниже, 4 глава 6-7 стих написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и желании, молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». И дальше сказано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир чей? Наш? Нет. Мы не способны его генерировать. Его мир должен стать нашим миром. И нам нужно найти эту точку соприкосновения. Как же это происходит? Мы говорили, нам нужно отрекаться от себя, первое. И второе, нам нужно быть открытыми к тому, чтобы Он наполнял нас собой. Или еще один текст, 1 Фессалоникийцам 1:6. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях, и дальше с радостью Духа Святого». То есть эта радость, она характерна Духу Святому. Эти люди живут, у них много скорбей, но Дух Святой вошел в их сердце, и Он наполнил их радостью, неземной, той радостью, которая непонятна для людей вокруг. Той радостью, которая, кстати, не подвластна никаким атакам того, что происходит вокруг нас. Или еще один текст. Апостол Иоанн говорит о любви Божией, пребывающей в нас благодаря действию Святого Духа. Смотрите, 1 Иоанна, 4 глава, 12 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас, и дальше, и любовь Его совершенно есть в нас». Не наша любовь, мы не способны любить. Речь идет о определенных процессах, которые, когда наши чувства и желания, они заменяются. Когда любовь Божия, мы читали мир Божий, радость Духа Святого, когда приходят в нас, и нам нужно научиться этому процессу. Что это такое? Еще одна цитата из Стивена Олфорда. «Если задать вопрос, как я могу знать наличие плода Духа в моей жизни?» Ответ ясен. Мы должны исполняться Духом. Ефесянам 5:18. Это призыв к постоянной открытости перед Господом. Мы должны ходить во свете, как Он является светом. 1 Иоанна 1:7. Мы должны не оскорблять Святого Духа. Ефесянам 4:30. Никаким известным грехом. Мы не должны угашать Духа. 1 Фессалоникийцам 5:19. Отдавая предпочтение себе. Эта открытость является важнейшим условием для исполненной Духом жизни. Как я уже сказал, мы будем исследовать эту тему в последующих проповедях. Мы будем детально касаться, детально рассматривать каждое индивидуальное качество характера Иисуса Христа, качество Духа Святого и то, каким образом оно практически генерируется, практически рождается в нашей жизни. Итак, мы говорили уже о двух составляющих. Первая составляющая всегда связана с отказом от наших неправильных чувств, которые генерируются ветхой природой. Вторая составляющая – это готовность к открытости, готовность к послушанию, к подчинению себя Духу Святому, чтобы Он исполнял нас. И есть третья, очень важная – молитва об исполнении Духом Святым. Мы должны молиться об этом, друзья. Очень многие люди в связи с тем, что так много радикально неправильного отношения к Духу Святому, они падают в другую крайность, и они очень мало внимания уделяют работе Духа Святого в их сердце, в их жизни. Очень мало думают, заботятся о том, чтобы действительно вот естественное пребывание Бога, Божьего Духа в нас сегодня или в нашей жизни сегодня, чтобы оно могло иметь свое глубокое и точное действие. Об этом нужно молиться Богу. Иисус говорил об этом своим ученикам, Луки 11:13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Нам нужно молиться Богу. Нам нужно просить Его о том, чтобы Он исполнял нас Духом. Нам нужно отказываться от себя, нам нужно быть открытыми и чуткими к тому, что Дух Святой делает. И нам нужно постоянно молиться, потому что в молитве мы выражаем нашу зависимость от Него. Мы выражаем нашу готовность подчиняться Ему. Апостол Павел молился об этом, о верующих в Ефесе. Посмотрите, Ефесянам 1:16. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Заметьте, это уже верующие люди. Они уже рождены свыше. И он, узнав о том, что они верующие, он непрестанно молится о том, чтобы Бог дал им духа к познанию Его, духа премудрости и откровения. Вот это процесс исполнения Духом Святым, о котором молится апостол Павел. Он, кстати, сам постоянно к этому стремился. Он постоянно стремился к тому, чтобы познать Иисуса Христа. Поэтому он и имел эти трансформированные чувства. Помните, Павел и Сила находятся в темнице. И находясь в темнице, они не ропщут, они не жалуются, они не ругаются на тех, кто их бросил туда. Они что там делают, помните? Они, молясь, воспевают Богу. Это чувство. Помните, когда у вас палец болел последний раз, когда вы молотком его прибили? Какие чувства наполняли ваш внутренний человек в то время? Или когда вам дверью прищемили? Помните, когда пробовал кто-то там багажником вот, в машине или еще чем-нибудь? Вот апостола Павла в колоду, то есть и руки, и ноги заковали. Какие чувства возникают? У этих людей были Божьи чувства. Или другая ситуация, когда он находился в римской тюрьме, Павел мог сохранять радость тогда, когда другие поступали с ним несправедливо. Верующие несправедливо с ним поступали. Написано, желая увеличить тяжесть уз моих. Он продолжал радоваться. Он говорит, я этому рад. Это не человеческая радость. По-человечески не нужно радоваться. По-человечески нужно посылать людей. Слушай, пойди и разберись там с ними. Итак, подводя итог, давайте посмотрим немножечко еще раз на самих себя. Когда Иисус Христос на последней вечере имел разговор с учениками, когда у них там были хлеб и вино, Иисус Христос, глядя на это, говорил очень важные слова, обращаясь к своим ученикам. 15 глава Евангелия Иоанна говорит нам, 8 стих, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Какой плод? Это плод того, кто мы есть прежде всего. Этим прославится Отец. И заметьте, он объясняет этот плод. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви какой? Вашей? Нет. В любви моей. Исполнитесь моей любовью. Трансформируйте свои чувства в чувства моей любви». И дальше продолжает. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет». Вот какой плод, друзья. «И радость ваша будет совершенна». То есть радость Христа станет нашей радостью. И дальше подчеркивает в 16 стихе и говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод вас пребывал, чтобы эта любовь и эта радость, они действительно были в вас постоянно». Каждый раз, когда мы вспоминаем победу Иисуса Христа над грехом и смертью, то, что мы будем делать сейчас? Каждый раз, когда мы празднуем торжество и искупление, дорогие мои, мы исповедуем, что Иисус Христос пришел дать жизнь нам. И не просто дать жизнь, а дать ее с избытком. Иоанна 10:10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Когда вы будете участвовать в вечере Господней сейчас, задайте себе вопрос. Насколько вот эта жизнь Иисуса Христа стала вашей жизнью сегодня? Не просто факт того, что Он умер за вас, а та жизнь, которую Он принес. Он пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он отдал себя на Голгофском кресте для того, чтобы вы, дорогие друзья, ты, дорогой друг, имели жизнь сегодня. Не просто посещали церковь, а имели с избытком. Приносите ли вы Его плод? Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам эту возможность прикоснуться к этой очень важной теме. Прийти к этому вопросу, который в огромной степени определяет сущность нашей жизни. Мы сегодня, Господи, хотим погрузиться в общение с Тобой. Мы хотим подчинить свой внутренний человек Твоей жизни, и мы просим Тебя, Господи, помоги сейчас, когда мы будем смотреть на Голгофский крест, помнить, что Ты пришел, чтобы мы имели жизнь. Помоги, чтобы мы видели в этой победе, которая совершена была ради нас, начало настоящей жизни. Помоги нам понимать эту жизнь. И помоги нам практически реально обретать ее каждый день. Шаг за шагом, чтобы мы жили, наслаждаясь ею. И чтобы этой жизни хватало для того, чтобы делиться ею с другими. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.